синтетике появляется в группах. Вот. Единственный способ, пока освоенный и доступный для участников, вот по большей части оказывается отреагирование. Это уже хорошо, в смысле он почувствовал что-то и сообщил об этом другим людям. Ну, в общем, может быть, я там какие-то ориентиры с тем, ну, чтобы еще можно было с этим сделать. Если удастся, пару слов скажу о морали этики, поскольку именно на новом понимании этики вот основывается как раз идея близости. Потому что близость не может быть моральной. Как только мораль появляется в близости, она умирает. Итак, что же такое близость? Мы с вами привыкли думать, что близость... Это некое ощущение, что там, не знаю, и очень верное на самом деле определение, что кто-то ждет дома, кто-то ценит, любит, уважает, вот, кто-то не может без вас жить, но что, в общем, кто-то находится очень близко. Здесь вот, я там хотел бы развести две вещи, вот такие близкие отношения, в которых мы привыкли находиться, и тогда вот это ощущение, что кто-то находится близко, буквально в одной кровати. Делите отдельную жилплощадь последние 25 лет. И на этом основании вполне можно сказать, что это близость. Вы находитесь так близко, что порой иногда оказывается душно. Вот, и второе понимание близости, оно будет принципиально отличаться. Оно будет основано на вот той самой болевой парадигме, которая свойственна гештальт-терапии и диалогово-механической терапии в частности. Что здесь важно сказать? Вот первая очень важная вещь, про которую стоит сказать, вот идея близости, она не равна таким стратегии близких отношений. Потому что бывает так, что наверняка вы вспомните по своему ощущению, что вы можете быть остро близки и в такой звенящей ситуации близости находиться с людьми, которых вы видите там первый или второй раз в жизни. И наоборот, вы можете порой, это трагично, безусловно, обнаружить свои отношения, в которых вы находитесь уже лет там 10, 15, 20, 30, и обнаружить, что в них близости последний раз не было никогда. Что на самом деле замуж вышли вы или женились, потому что так сложились обстоятельства. С этими коллегами и с этими людьми, которых вы называете друзьями, вы тоже как-то так сложилось автоматически. Но уже никто никому давно не интересен. Свободы в этих отношениях уже давно нет. Встречаться-то особо не хочется. Но чтобы сохранять видимость этих отношений, можно вполне себе, там, не знаю, раз там в два месяца собраться, попить пивасика и сказать, вот у меня есть друг. Вот, закончить этот вечер, прийти домой, лечь спать. Так вот, я бы хотел развести вот близость как некий акт присутствия в отношениях. Наверняка вам это знакомо. Мы уже говорили с вами на этом интенсиве, а присутствие – это ключевая штука психотерапии переживания. Вы можете либо жить в этих отношениях, либо нет. И вот близость отличается ключевым образом вот этим очень важным пунктом. Вторая вещь, про которую я хочу сказать. Близость, гештальт-подход принес в идею близости понятие границы контакта. Поднимите руку, кому это словосочетание знакомо. Спасибо, ну половине примерно. Это даже не словосочетание, если вы внимательно читаете книги по методологии гештальт-терапии, вообще одно слово. Граница контакта пишет через дефис. То есть с точки зрения принципа первого, за границей контакта суть одно. Вот, но это плохо влазит в мозг современного западного человека, поэтому даже гештальт-терапевты произносят словосочетание «граница контакта». Ну, то есть, если есть контакт, то есть граница. На самом деле, граница и контакт – суть одно. Почему? Ну, например, я просто опасаюсь отойти от видеокамер, потому что… Вот на демонстрационное тело, например, так, да? Вот если я прикасаюсь к руке ткани, то в этот момент и происходит встреча. Поднимите, пожалуйста. Вот происходит встреча, верно? Вот что такое близость? Это когда два человека встречаются. И здесь одна очень важная вещь. Мы привыкли думать всегда в терминах одного аспекта, что встреча – это место, где мы соприкасаемся, где мы становимся одним целым. Это действительно так. Спасибо большое, пока. То есть в том месте, где мы встречаемся, частично мы как будто бы становимся иными. Помните базовый тезис такой диалогово-технологической модели? Я такой, потому что ты есть. То есть, как только мы вступили, станем в контакт, уже бессмысленно определять, какие наши вклады в этот контакт. Уже то, как Таня ведет, в полной мере себя определено мною, и наоборот. я в полной мере определен Таней. Но что важная вещь, которая не бросается в глаза. Это единственное место, вот это соприкосновение, в котором мы отличаемся. И это очень важная вещь. И это мы постоянно игнорируем. Если мы находимся в присутственном контакте, спасибо большое, это место, в котором мы ясно отличаем наши отличия от других людей. И это важная вещь. Если вот эта штука отсутствует, скорее всего, то, что вы называете близкими отношениями в засос, не являются, по сути, с собой вообще отношениями. Это является скорее то, что я назвал бы созависимыми отношениями. Слово «слияние» здесь не очень корректно, поскольку слияние в терминологии гештальт-терапии используется применительно к полевым феноменам. То есть, скорее, вот ты не знаешь, чего хочешь, вот это будет слияние. Вот кто из нас сейчас хочет пойти на лекцию? Ты или Ира, наверное, рядом сидящие. Да? Кто из нас любит балет? Вот оба прутся в балет. Ушкин последние 20 лет ходит в балет, его ненавидит. Но как только жена поворачивается к нему, он зевок раскрывает и улыбается. Мол, ему как-то так хорошо. Я курьезный случай описан, вообще неизвестно. Например, известный случай Вирджинии Сатир. Если кто читал Вирджинию, она очень интересно и просто пишет. Вот такой курьезный случай, который написан, примерно следующий. Муж и жена прожили 25 лет, душа в душу. И вот в какой-то момент и сложности случились там. Когда дети вылетели из семьи, так называемый синдром пустого гнезда. Наверняка уже многие с этим сталкивались. Хотя, судя по вашим молодым лицам, не многие с этим сталкивались. Вот они пришли на терапию. Вот, и дальше, собственно, выяснилось довольно прикольная картинка. Оказывается, что жена была убеждена, что муж очень любит, к примеру, они не из Гуцульщин, безусловно, например, баныш. Кукурузную кашу, да? Кусал кто-нибудь кукурузную кашу? Вкусная, правда? Там так и написано. Каша известного армянского шефа Кукурудяна. Положим, он очень любит ее. Вот, и она считает, что 25 лет по самым значительным поводам, или, например, когда он себя хорошо ведет, она готовит ему баныш. А он в свое время уже свято уверен, что жена его очень любит розы. Красивые, большие, полутораметровые розы. И вот он все время, когда, у него прирыв нежности, он покупает розы. Так вот, интересная картинка, что выясняется в конце буквально первой или второй сессии, что те цветы, которые она ненавидит, это розы.
Одно из самых неприятных блюд, которое есть у мужа, это что? Баныш, совершенно верно. Вот так и жить. И вот здесь бы я сказал бы еще об одной вещи. Вот не знаю, вам наверняка в русском языке известны вот эти два слова «нужен» или «важен». Вот попробуйте так на досуге, мы сегодня какое-то другое упражнение придумали, но попробуйте на досуге сесть напротив другого человека и сказать ему следующее. Ты мне... А микрофон-то не включился, свет включились, а микрофон еще нет, уже включился. Попробуйте сесть друг напротив друга, посмотреть так в лицо и сказать ему первую фразу. Ты мне очень важен. А потом через несколько секунд посмотрите на этого же человека и произнесите ему следующую фразу. Ты мне очень нужен. И почувствуйте, попробуйте эти эксперименты, это несложно. И почувствуйте разницу, что произойдет между вами. Я надеюсь, вы эту разницу почувствуете, эффект говорить не буду. Если эффект не наступит, вторую фразу можете усилить. Я без тебя пропаду. Поэтому, если честно говорить, нужен ли вам интенсив? Вот подавляющее большинство из вас интенсив не нужен. Он может быть важным. И это очень важная вещь. Это определение роскоши. Это то же самое, как если нужна ли вам, одежда Prada, машина, какая хорошая машина?
Да.
Нужна.
Какая-нибудь хорошая машина, Range Rover, например, да? Нужна ли вам психотерапия? Это все одного порядка вещи. Не нужна. Психотерапия не является необходимостью. Люди прекрасно без нее живут. Более того, психотерапия на самом деле жизнь усложняет и не упрощает. То есть если вы пришли на психотерапию для того, чтобы служить, упростить, вы не туда попали. Это трагическая ошибка. Если вы это уже заметили по своему собственному опыту, но если вы чувствительны и заметили быстро, бегите отсюда. Но если вы заметили уже на каком-то таком отдаленном этапе, уже поздно бежать. И вот поэтому здесь одна очень важная вещь. Психотерапия вообще предмет роскоши. Не потому, что она дорогая, хотя она дорогая, безусловно, а потому, что в ней нет необходимости. Вот в хлебе есть необходимость, в воде есть необходимость. Маленький ребенок нуждается в маме, она ему нужна. Но мужчина и женщина друг другу не нужны. Вообще никак. Вот, особенно то, что касается близких отношений. Ну да, можно же повстречаться, заняться сексом для здоровья, например. И то, скорее всего, вы не умрете. Но простатит у мужчин после 40 и так в 80% случаев случится все равно. Вот, но, скорее всего, в таком хроническом виде будет. Вот, и даже если мужчина бросается, ну, навертывать упущенное за предыдущие годы карьерного роста, то все равно хронический простатит останется. Поэтому, собственно, мы друг другу не нужны. Вот я хочу привлечь к этому внимание. Но на самом деле большинство из вас, я уверен, думают по-другому. И вы, я уверен, привыкли жить в идеологии нужен. Это очень важная вещь. Вот дальше, может быть, я расскажу о двух-трех неких, чтобы успеть все, я буду тезисно. Да? Я ни одну из тем не буду разворачивать максимально, полно. То есть, если захотите с темой близости знакомиться, зайдите на мой канал YouTube, там тема близости развернута гораздо более подробно, чем сейчас у меня будет эта возможность. Сейчас я буквально тезисно расскажу. Что с близостью еще важно сказать? Близость, конечно, штука желанная, потому что в ней кайфово. Вот, и в этой близости радикально возрастает ваша чувствительность. Вот вы можете потратить, это тоже, кстати, может быть небольшая инструкция, я думаю, рост навыков осознавания. И вы, собственно, следуя, например, классике эксперимента Фрица Перлза, «Континуум осознанности», вы садились и говорили: «Здесь сейчас я осознаю вот это, здесь сейчас я осознаю вот это и так далее». Так вот, оказывается, например, что если процесс осознавания будет управляться волей, вот вы сидите на этом ручке, вы смотрите, как он дышит, что происходит с его голосом, с позой, жестами, движениями, вы управляете этим процессом волей. Да? То, собственно, вы можете натренировать свой навык осознавания довольно сильно. Ну, например, там за годик первой ступени, думаю, что каждую единицу времени вы будете осознавать в два раза больше феноменов, а может в три. А особо упорно, если вы эффективно встречаетесь в ваших малых группах, тройках, вы будете осознавать, не знаю, в пять раз больше. Это круто. Ваша жизнь изменится довольно сильно. Но эта цифра ничтожна по сравнению с тем, если вы научитесь отдаваться контакту с другим человеком. Тогда получится довольно интересная вещь. Не вы будете наблюдать, что происходит в вашей жизни, пытаться это заметить. А все, что вам нужно будет делать, это открыть глаза, уши, сердце, и феномены сами будут за вами гоняться. Эффективность возрастет не в 5, в 10, в 20 раз. Но это довольно трудная вещь. Поэтому вот то же самое касается психотерапии. О чем бы мы ни говорили в терапии, на самом деле, содержание терапии вторично по отношению к качеству терапевтического контакта. Поверьте, изменитесь вы не потому, что говорите про маму последние 2,5 года. Не поэтому. А потому, что вы научаетесь в этом контакте с терапевтом отдаваться этому процессу. Вы научаетесь, правильный глагол, наверное, правильно, присутствовать в этом процессе. И вот если в какой-то момент времени вы почувствуете, что ваша жизнь в контакте с этим человеком вам интереснее, чем все ваши симптомы вместе взятые, это будет крутой прорыв. Поверьте, с этого момента вы начнете развиваться гораздо более эффективно. Гораздо быстрее, в разы. Трудность заключается в том, что если на этом не фокусировать внимание, до этой точки в терапии не доходит никогда. И тогда эти люди, как правило, все себе понимают, знают, собственно, осознают очень много, но жизнь их вообще никак не меняется. Потому что их симптомы по-прежнему им гораздо интереснее, чем их собственная жизнь. Это не банальная вещь. Это одна из самых трудных вещей в терапии. Вот вы же, многие из вас, безусловно, пришли уже на психотерапию с какой-то болью. Ну, я так говорю, по количеству боли, потому что не только боль там, да, стыд, печаль, какой-то кризис, конфликт, с которым вы столкнулись и так далее. Вы пришли с болью. И хотите, чтобы у вас не болело. Поэтому симптом, как правило, это самое ценное, что у вас есть. Если, например, там, не знаю, с вашей астмой вы возитесь уже последние 30 лет, то, конечно, это одна из самых ценных вещей в вашей жизни. Переключить внимание с нее на вашу жизнь представляется очень и очень трудно. И чем более длительные симптомы, тем чем более он выражен, тем труднее это сделать. Но эффективная терапия будет всегда строиться на том, что в какой-то момент культура интереса к жизни стала преобладающей, чем культура симптома. Вот. Ну, поскольку это не имеет отношения буквально к теме близости, я двигаюсь дальше, надеюсь, этот тезис вам более-менее понятен. Вот. Итак, я начал говорить о том, что близость – это такая желанная штука, но с другой стороны, есть ее оборотная сторона. Если мы где-то и ранимся сильно, то ранимся мы только в ситуации близости. Почему? Потому что контактируем мы в ситуации близости своими жизнями. Ситуация насилия и травмы может быть только в тот момент, когда мы открылись. То есть если мы контактируем друг с другом посредством ритуала, пораниться практически невероятно. Понимаете, да? Ну, то есть, привет, как дела, нормально, как жена, дети, супер, ну ладно, пока-пока. Давай встретимся, пивайся, попьем, ну хорошо. Привет, жене, привет, пока. Понимаете, да? Пораниться здесь невозможно. А вот когда вы сталкиваетесь с каким-то новым для себя чувствами в контакте с другим человеком, вы говорите об этом, пораниться очень даже можно. И все равно с какими чувствами вы столкнулись. Ну, например, вы вспоминаете какую-то стыдную историю, которую вы уязвимо рассказываете участникам группы. А, например, там 5 участников из 10 зевают. Или, например, говорят, ну хорош зануда, давайте о чем-нибудь веселом поговорим. Или, например, вы рассказываете какую-то свою душевную боль, а вам другой человек. Ну, это такой, на поверку может быть мягким вариантом оказаться, но на самом деле последствия может иметь еще хуже. А вам кто-то говорит, слушай, а подумай хорошего, что вот в этой ситуации может у тебя хорошего быть? И вы так задумываете, ой, правда, это опыт, говорите вы, теперь я стал сильнее, оно же все равно подкашивается. Вот, на самом деле, пораниться мы можем в ситуацию близости. Почему? Потому что резко возрастает наша ранимость. Потому что у нас нет ничего, чтобы могло быть посредником в контакте. Мы присутствуем только своим сердцем, а это проблема. И сложность заключается в том, что, научившись входить в присутственный контакт, вот в этой близости, вы научиться этому сможете гораздо раньше, чем управлять этой ситуацией контакта. Понимаете, да? Поэтому какое-то время вы будете уязвимы. То есть свою жизнь уже размещать научились, а управляться с этим еще нет. Вот этот кусок времени, он может быть в процессе терапии в течение месяца, 6 месяцев, 8 месяцев и даже года будет чрезвычайно трудным, тяжелым. Потому что, собственно, случается рассогласование навыков. То есть разницу вы уже такой бонус получили, вот, а гибкости обходиться с тем, что у вас появляется, еще нет. Хорошо, если терапевт помог вам обучиться самому простому способу, каким вы можете не дать себе сильно травмироваться. Вот его обучиться как раз легко. То есть если другой способ, пока он не приходит, другой способ, самое эффективное, это переживание. Я о нем сегодня подробно рассказать, но ответ не смогу, но намекнуть я о нем смогу. То, по крайней мере, навык отреагирования у вас уже будет доступен. Что такое отреагирование? Существует, условно говоря, 4 способа обращения с чувствами. Давайте я назову от самого нездорового к самому здоровому. В назывном порядке буквально, потому что время у нас также не очень много. Первый способ. Он исходит, вот эти способы обращения с чувствами исходят из специфической модели диалогово-фенологической концепции контакта, которую сейчас времени у меня много не будет, но которую подробно можно почитать в одной из толстых книг, вот, которые продает Катя. Более подробно она описана в красненькой такой серо-красной книге. Вот, не забудьте приобрести на выходе. сейчас скажу о нескольких свойствах контакта, которые необходимо учитывать. То есть контакт, в который вы вступаете, как только я вступаю в контакт с Таней, он начинает обладать отдельными свойствами, отличными от свойств меня. Более того, моих свойств, как меня, когда я вступаю в контакт, они уже становятся совершенно неочевидными. То есть вытянуть отсюда, какой мой вклад, как я уже говорил, в Таню, не представляется возможным. А вот у контакта появляются новые свойства. Эти свойства следующие. Чувствительность, способность осознавать Таню и моя в этом контакте, способность выбирать в этом контакте, способность присутствовать в этом контакте. Вот четыре свойства. Итак, если сложность происходит на уровне чувствительности, да, в этом контакте. Что такое чувствительность? Я, по-моему, говорил уже в одной из прошлых лекций. Напомню, чувствительность – это способность ваша ответить на вопрос, все ли по-прежнему неизменно или что-то изменилось. То есть, если ваша жизнь не меняется, как устроено, ну, в ярком виде, например, ну, как устроено последствия травмы, в частности, например, посттравматическое стрессовое расстройство, а особенно, особенно явления, которые сформировались на основе травмы насилия. Человек не замечает, что на его шее уже кто-то сидит давно. То есть буквально, это не метафора. То есть буквально в процессе экспериментов я могу вспомнить несколько ситуаций, когда бы я оказывался буквально на шее своего клиента, обхватив его руками и ногами, а для него ситуация практически не изменилась. Вы диву можете даться, что случается с людьми, которые пережили травму насилия. Они не замечают, что сейчас что-то не так. Агрессия, о которой говорил Дима со стороны, им незаметна. Поэтому единственный способ, который у них есть, соответственно, я бы назвал этот способ обращения с чувствами игнорирование. Как правило, для такой травматизации характерно то, что называется алекситимия, знакомое словечко. То есть человек не может назвать то, что с ним происходит. Но в данном случае на уровне утраты чувствительности не просто алекситимия, а вообще неспособность заметить, что что-то изменилось. Поэтому самое главное, что здесь важно сделать, это восстановить чувствительность. Вообще ответить на вопрос, изменилось ли что-то или нет. Он стартовый. Вот. И, собственно, если этого способа, ну, то есть чувствительность нарушена, тогда единственный способ – это игнорировать ваши чувства. Как правило, что такое чувство? Они являются ключевым аспектом психологического языка описания своей жизни. О своей жизни, друзья, вы все равно будете рассказывать окружающим людям. Хотите вы того или нет. Потребности ваши все равно удовлетворятся. Хотите вы того или нет. В этом есть и хорошая, и плохая сторона. Хорошая сторона, что все равно потребности будут удовлетворяться. А плохая новость здесь для вас заключается в следующем, что если отсутствует психологическое описание, психологический язык описания своей жизни, то вы будете использовать, например, симптоматический язык описания своей жизни. Если вы не в состоянии, например, отстаивать свои границы и просто не можете оказаться даже в пределах недосягаемости своей злости, хотя ваши границы уже давно нарушены, то, собственно, скорее всего, вы вполне себе можете придумать что-нибудь, что ваши границы будут регулироваться. Советую, например, нейродержит, хорошо помогает. То есть граница все равно будет регулируема. Либо, например, если вы не в состоянии обходиться с сильными аффектами, вот, и столкнуться с ними представлялось бы вас катастрофически опасно, хорошо подходит астма. Например, здесь не обязательно такая связь есть. Я хочу привлечь ваше внимание к тому, что все равно вы расскажете другим людям о своей жизни. Все равно. Будете ли вы это рассказывать своими, соответственно, чувствами, например, расскажете о своей зависти, либо последние 20, 30, 40 лет будете мучиться мигренью, для динамики поля большого значения не имеет. А для вас, безусловно, имеет. Потому что первый вариант гораздо, ну, гораздо экологичнее, что ли. Да? Вот. Поэтому, собственно, если у вас нарушена чувствительность, то задавайте почаще себе вопрос. Моя жизнь изменилась? Помните вопрос, который задавал вам с того места? Изменилась ли ваша жизнь за последние 2 минуты? Меняется. Замечайте, это важно. Второй вопрос, который важно себе задать. Какой? Что изменилось? Это свойство, которое называется осознавание. То есть тому, что вы уже обнаружили в контакте с другим человеком, важно придать слова. Что изменилось сейчас? И вот тогда появляются те самые феномены. Феномены, простите. Так вот эти феномены, которые появляются в контакте, это более-менее удачная попытка описать. писать, что со мной происходит. У вас формируется язык описать. Вот на этом этапе важно, что то, что происходит с вами, чтобы было названо. Кому-то из вас повезло, я надеюсь. И, собственно, у вас были близкие люди, там, родители, папа, мама, которые помогали вам это назвать. Не без последствий, безусловно, потому что, конечно же, с одной стороны, формируя язык описания вашей жизни, например, говоря о том, ну, что с вами происходит, например, ну, как они говорят, не злись. Они одновременно говорят, что то, что с вами происходит, называется злостью. С другой стороны, они дают способ, как с этим обращаться, то есть не злиться. Вот. Или, например, когда вы сталкиваетесь с каким-то желанием, например, ну дали вам прикольную штуку, микрофон. Если бы мне было сейчас 5 лет, мне было бы очень интересно, что там внутри. Не скрою, мне и сейчас интересно, что там внутри, но поскольку я уже взрослый человек, и более того, даже уже в некотором смысле стареющий по некоторым признакам, я этого не делал. Но, например, я разобрал микрофон. Тут появляются ну, сотрудники отеля, которые, например, говорят, как тебе не стыдно? О, блин, вот если мне было 5 лет, это бы дело мало. Правильно, да? Мало того, что я свое возбуждение останавливаю, почему стыд, оно это чувство, ну, как правило, очень энергичное. И оно, как правило, он, наверное, стыд, да, зависть. Мне кажется, рекордсмены по блокированию витальности. Ну, то есть, почему люди в стыде вообще кажутся обездвиженными? Потому что вся их витальность, витальность некой жизненной энергии, которая сейчас адресуется реализацией какого-то действия, мгновенно останавливается. Ну, когда появляются наблюдатели, стоит всегда предполагать, что кто-то смотрит на меня, наблюдает. И кто-то наблюдает меня, как правило, думает, что я думаю, что он смотрит, понимаете, да? Потому что вполне возможно, он думает, ну, какой главный чувак. А я буду думать, конечно, он смеется на меня, показывает пальцем, думает, что я чмо, негодяй, там, разбирая микрофон и так далее. Или, например, то есть, если это желание, связанное какими-то базовыми, ну, не знаю, там, ценностями, ну, нравятся другим людям, то, в общем, вполне себе может это закончиться социальной фобией. Например, человек при страхе публичных выступлений выходит, берет микрофон, у него появляется много возбуждения, стыд его блокирует, и это возбуждение оказывается невыносимым. Нет, не только для переживания, но и для любой другой активности. Буквально человек может потерять сознание. Понимаете, да? Ну и так далее. То есть, предположим, вам повезло и сформировался некий язык описания своей жизни. Поэтому у вас появляется уже возможность говорить о том, что с вами происходит. Вот. И на этом этапе, собственно, у вас появляется, хотя вот предварительно, возможно, я же сказал сначала, что чувствительность утрачена. Вот, а что происходит, когда осознавание утрачено? Да? То есть я уже замечаю, что что-то не так. Но не могу назвать, пропустил предыдущий этап, да? Но не могу еще никак это назвать. Тогда, собственно, вы можете описать свою жизнь каким-то общими словами. Неплохо. Или, например, популярные слова, которые вполне можете использовать для того, чтобы сохранить глубокую нежную ценность вашей эрекситимии. Например, колбасит, штырит, плющит, плохо или что-нибудь в этом роде. Нормальные слова, которые не обидны. Нормально. Как? Нормально. Или в целом хорошо. Бывает будет по-разному. Да, вы можете еще придумать много слов, которые бы никак не описали факт вашего присутствия, но, в общем, избавили бы от вас от избытка витальности. Но если витальности очень много, ну, например, вы столкнулись с чем-то, ну, например, что будет маркировано, если вы могли бы назвать словами завистью, например, да? То, или, например, злостью, или, например, там, яростью, или какими-то еще чувствами. Вы можете, вместо того, чтобы называть то, что с вами происходит, сделать какое-то действие. Это действие будет подсказано вам буквально вашим телом. Вдруг вам захочется, например, сказать гадость этому человеку. Или вдруг вам захочется посплетничать о нем за его спиной. Или вдруг вам захочется, не знаю, подпилить нож в его стула. Или вдруг вам захочется просто встретить вашего мужа с работы битьем посуды. Этот способ называется отыгрывание. Спасибо. Не отреагирование. Отыгрывание. Что значит отыгрывание? Вместо того, чтобы осознавать, что с вами происходит, вы совершаете действие. Один из самых эффективных способов, друзья. Он просто исчерпывает, он может вычерпать всю витальность практически. Вот. Если вы посмотрите на, например, женщину в группе, которой вы завидуете, ну, например, там несколько парней обратили на нее внимание и сказали, какая она сексуальна. И вы вдруг проходите утром, например, например, за завтраком смотрите, не улыбаетесь, спрашиваете, слушай, а где, как ты взяла такие тонкие кривые чулки? Вот, как правило, рядом люди смеются, эта девушка краснеет, а вы идете как-то хорошо на душе. Как правило, это хорошо на душе, будет неким осадком, как вы понимаете. Но если ваша чувствительность еще не высока, то даже осадка не останется. Это работает. То есть это лучше, чем не грех. Понимаете, да? Вот, но, конечно же, это дурацкий способ, потому что ваши отношения вряд ли будут ладиться с окружающими людьми, да? И здесь только второй вопрос. Можете ли вы называть то, что с вами происходит? В какой-то момент у вас появляется способность называть то, что с вами происходит, и есть возможность здесь теперь размещать в прямом контакте с другими людьми. А вот этого третьего свойства, которое я назвал свободой выбора, пока еще нет. То есть у вас появляется чувство злости, а вы же уже в культуре гештальт-терапии, а там же все про чувства. Вот как услышали, сразу сказали. Это так хорошо становится из-за боли. Или, например, взяли подушку и побили ее. Или, например, когда все ушли из группы, вы уходите последним, и стул, на котором сидит, например, ваш тренер, скандирует, сволочь. Вы можете уже говорить, что с вами происходит, вы делаете. Но и говорите, что с вами происходит. Вот. Но выбирать вы не можете еще. И этот способ мы назовем как? Отреагирование, совершенно верно. Чем отличается отреагирование от отыгрывания? В отыгрывании я даже не знаю, что со мной происходит. Я совершаю действие, которое просится, я его не могу удержать. Подавляющее большинство сильных аффектов происходит как раз вот на этом уровне отыгрывания. Потому что для того, чтобы иметь возможность отреагировать, я должен остановиться, осознать, увидеть человека и сказать ему. Остановить я тоже себя не могу в этот момент. Потому что свобода выбора у меня утрачена. Сказать это сейчас, не сказать, в какой форме сказать. Возможно, даже я могу не сказать о своей злости. Например, организовать контакт так, чтобы выстроиться граница. То может быть так, я требую, чтобы ты не наступал, не садился ко мне так близко. Я требую, чтобы ты меня уважал. Не обязательно кричать, я злюсь на тебя, ты сволочь. Большинство ситуаций, например, там парня терапии начинаются с этих претензий чувств. Толку в этом немного. Обращаю, помните, лекция Светы, которая рисовывалась к тому, что за любым чувством стоит потребность. И это гораздо важнее, чем все чувства вместе взятые. Вот, слава Богу, гештальт-терапия на со времен детей цветов, движения хиппи изменилась. Вот, и сейчас, конечно же, с одной стороны, слава Богу, с другой стороны, жизнь стала сейчас настолько сложнее, что, конечно, двигаться по типу отреагирования просто теперь становится опасно. Вы сталкиваетесь с таким объемом информации, в том числе и ментальной, психологической, что вы не будете успевать все отреагировать просто. Поэтому встает следующий вопрос о свободе выбора. Можете, имеете ли вы возможность сейчас говорить о чем-то, что с вами происходит, или остановить это и не говорить? Либо можете ли вы сейчас выбирать форму? Вот и для терапевтов, и для клиента я бы рекомендовал такой простой тест. Я буквально начинающим терапевту советую следующее. Если вы сидите сейчас напротив этого человека, клиента, и вы чувствуете к нему только одно чувство или какое-то одно желание, не говорить о нем вообще. Потому что вы раб. Вы, все, что вы сделаете, будет плохо. Будет плохо. Делайте вашу интервенцию только в том случае, если у вас хотя бы три разных реакции. Хотя бы три. Вот дальше, соответственно. Вот чувствуете вы, положим, у вас какие-то три реакции, но одна из них наиболее какая-то витальная, сильная, просится в контакт. Вы выбираете в этом сказать. Знаете, следующий вопрос. Можете ли вы попробовать сейчас дать три формулировки того, что с вами происходит в отношениях с этим человеком? Если у вас только одна формулировка сумма, то мне всю жизнь испортил, не делайте этого. Потому что почему? Вы снова рад. Совершенно верно. Вот, потому что, скорее всего, вы движетесь в этом конце таком, ну, в самом примитивном концептуальном потоке. Поэтому на самом деле никогда не поздно сказать другому человеку о том, что происходит. Если вчера на группе кто-то стал на ногу, или вам сказал что-то терапевт, а вас догнало, как любого тормоза, только к вечеру, это нормально. Никогда не поздно вернуть этот контакт. Даже не по принципу лучше поздно, чем никогда. Иногда завтра, хотя бы там лучше, чем сегодня. Иногда. Это не значит, что так надо делать, понимаете. Иногда время лучше дать прямо сейчас. Вот. Но довольно часто, собственно, если вы понимаете, что у вас формулировки скудные, однотипные, дайте, но вы очень нетерпеливый человек, хотя бы дайте себе 2 минуты. Две минуты посмотреть на чем, подышите, там же пока динамика что-то происходит, друга. Попробуйте послушать себя, и скорее всего, если вы будете внимательны, вам придет и несколько других формулировок, и несколько других чувств. Особенно это трудно, особенно это важно, колоссально важно, если вы сталкиваетесь с сильными чувствами. Вот это одна из самых важных вещей. Ну, например, если в контакте, в терапии или в группе, вы сталкиваетесь, какие сильные чувства есть? Какие самые сильные для вас? Трудные, самые трудные. Стыд?
Страх.
Страх, злость, зависть,
возбуждение.
Нежность, спасибо большое. То есть, трудные чувства всем. Поэтому, собственно, если вы сталкиваетесь с какими-то чувствами, важно, жить это чувство начнет только в том случае, если на его фоне вы заметите что-то еще. Психотерапия переживания – это психотерапия фона. Фигуры фон, вам известно, поднимите руку, слова фигуры фон. Фигура – это то, что овладевает моим вниманием, моим сердцем в наибольшей степени сейчас, а фон – это детали, на которых это все находится. Ну, например, вы чувствуете отвращение к человеку, который сидит напротив, чем сильнее это чувство, тем скуднее фон. Как это происходит? Вот представьте, помните, я говорил, что жизнь – это много-много феноменов. Много фактов сознания, событий жизни. Вот они вот как-то так. Они оттуда сидят, да?
Игорь, уже не успеем.
Фигура – это когда вы берете, вот представьте, большой пылесос такой, который является, как наиболее актуально определяющий ту потребность, которая есть. Но вот он отправляется отвращение. Самое важное, знаете что? Что у самой фигуры смысла нет. Вот попробуйте просто этому человеку сказать, не отвращение. Вот что-нибудь понятно ему будет? Нет. Или, например, у вас злость. Вы так смотрите на этот человек, я слышу. Или еще как-то, если вы уже обученный гештальт-терапевт на первую ступень окончили, вы станете таким тихим гештальтистом, вы уже знаете, что злость была, надо сказать. И смотрите в глаза, я слышу. Если вы не осознаете фон, если он не присутствует в контакте, никому не станет понятно, что происходит. И ваша злость, и ваше отвращение будет разрушительно, поскольку фон здесь не проявлен. Если вы становитесь внимательно и задаете вопрос, вот на фоне того отвращения, например, которое есть, или нежности, которое есть, или злости, которая есть, что еще вы осознаете в контакте с этим человеком? Назовите еще 2-3. Пусть у вас злость и отвращение вот такая-то большая. А остальное, вот такое-такое маленькое, оно изменит радикально ситуацию контакта. Если на фоне отвращения вы заметите хотя бы немного теплоты, или там, не знаю, уважения, или нежности, или еще такое очень маленькое, когда вы будете говорить, даже если вы не скажете об этом, когда вы будете говорить об этом отвращении, об этом злости, оно будет вибрировать в сердце человека, куда попадает, принципиальным образом. Понимаете, да? Именно поэтому важно осознавать. Почему? Потому что часть энергии захватит вот этот фон, да, останавливаюсь, к сожалению, и придаст значение противоположному, он будет звучать принципиально по-другому и уже не будет разрушительным. Поэтому, если вы сталкиваетесь с сильными какими-то чувствами, с объектами, психологическими объектами, задайте вопрос, что еще? Это ключевой вопрос, который вам понадобится в том случае, если вы двинетесь дальше в обучающей программе по гештальт-терапии, диалоги лично в модели гештальт-терапии и будете осваивать диалоги переживания. Вот это все время, что еще, он вопрос, который все время будет стоять перед вами. В жизни нету конечной точки. Никогда. Всегда есть что-то еще. Всегда есть что-то еще. Задавайте этот вопрос. Что еще я чувствую? Что еще я хочу? Как я еще хочу, чтобы развивались наши отношения? Каков еще способ моего присутствия рядом с этим человеком? Что еще? Если вы освоите этот вопрос, хотя бы этот вопрос, то идеология переживания станет для вас гораздо более доступнее. Если у вас какие-то вопросы, вам важно уже останавливаться, да? Спасибо, хороший вопрос. Положим, осознаете вот такое чувство, вот такое, вот такое, вот такое. Какое нужно выразить в контакт? Друзья мои, если вы правда пришли в программу, нормалист на меня, и я заставил вас к концу, там, не знаю, 2 лет обучения, осознавая каждую единицу времени 50 феноменов, а именно так произойдет, если вы будете трудиться в этом месте, вопрос сказать все разорвет вас, как тучку грёбу. Вы не сможете все сказать. Конечно же, мы выбираем одно, два, три из того, что есть. Интересно, что выбор фигура – это не то, что наиболее ярко сейчас. Вот здесь очень важно, не будьте обезьянками, которые бросаются на блестящее. Потому что если вы почувствуете какое-то сильное чувство, оно громкое, но оно не вибрирует. Вот то, что является важным деталем, находится здесь. Знакомо вам ощущение, что кто-то вам кричит, например, что-то говорит, а кто-то говорит тихим-тихим голосом, а это бум, и пронзает просто насквозь. Поле работает на уровне вот этих витальных вибраций. То, что громкое, не обязательно важное. Поэтому, вполне возможно, вы захотите сказать о чем-то гораздо менее для вас заметном. Оно заметно для вас наименее сейчас, не потому, что не важное. Как говорят, не говорят, а потому, что вы боитесь заметить важность того, что происходит. Ответил на вопрос?
Да, их
амбивалентное что значит? Люблю, ненавижу одновременно, хочу придвинуться, убежать. Думаю, что если находишься в контакте со своим терапевтом, то, конечно, надо выносить, потому что такой конфликт, реакция, он очень продуктивен для терапии. Если ты сама терапевт, то думаю, сообщение клиенту о том, что люблю тебя, ненавижу одновременно, если ты не сможешь его развернуть с богатым фоном, скорее в тупик заведет терапию. Тогда прямая дорога на супервизию. Поэтому, может быть, и не стоит тогда говорить, если ты сама про это, кроме этой двойной реакции, больше ничего не замечаешь.
Игорь, вот ты сказал, что отреагирование истощает витальность или убивает ее напрочь. Это всегда так? Или есть способы, которые позволяют...
Отреагирование, представьте, если ваша жизнь такой шаг, участники продают там бейсбольную биту или просто дубину и закрывают, например, там, на интенсиве, но можно было бы в каком-то подвале поставить чучело меня, ну или, например, кого не жалко, там, ролевую. Ну, думаю, что бить Олега бессмысленно, ты хочешь что-то побить меня, да? Поставить, пришли, взяли, побили, ушли.